Павел Ларин, пионер в СССР, читает Борис Павлюков. Глава первая. Я пребывал в состоянии тихого офигевания. Хотя нет, офигевание на самом деле было громким, но, к сожалению, показать его я не имел никакой возможности. Вообще никому. Приходилось только мысленно вспоминать различные некультурные выражения и высказывать их про себя. Но легче от этого не становилось, наоборот. Меня накрывали эмоции, очень близкие к панике. Очень вероятно, к нам пришла беда. Мало того, пришла, откуда ее точно не ждали. Впрочем, что я так обобщаю? Не к нам, ко мне. Остальным-то похрену. Они даже слова псионика не знают. Члены нашего отряда моего состояния, естественно, не замечали, благополучно занявшись делом. Прилизанный, конечно, тот еще придурок, но в одном он был прав. Перспектива летнего Нового года вдохновила подростков гораздо больше, чем какая-нибудь заумная педагогически-психологическая игра. Пионеры были в восторге, носились по корпусу, распределяли обязанности, спорили, как лучше все организовать. Мне кажется, на это тоже был расчет, что детишки ушатаются за день и ночью будут спать, как убитые. Хитрый Константин все просчитал. Подростки разделились по кучкам. Одна кучка занялась с бегемотом оформлением комнаты. В основном это были девочки. Среди них удивительным образом затесался Богомол, единственный пацан. Он резал из бумаги снежинки. Причем дело-то с таким рвением, что куча бумажных украшений рядом с ним становилась все больше и больше. Еще немного, и мы реально сможем изобразить зиму, усыпав импровизированными снежинками половину лагеря. Подозреваю, в том и есть план Богомола. А потом всем отрядом огребем от дворничихи и бабы Маши. Я уже встречал эту суровую женщину с метлой наперевес. Она так хреначила дорожки, что возникало ощущение, сейчас асфальт слезет с них ровным слоем. Слезет и убежит. С громким криком «Помогите!». Я по дороге из столовой в корпус видел, как один из старших пацанов бросил обертку от конфеты в мусорку, но промахнулся. Бумажка упала рядом с урной. И это на глазах у дворничихи. Сразу стало тихо. Даже птицы перестали чирикать. Мне кажется, они от греха подальше моментально спрятались по своим гнездам. Мухи на лету замирали, падали на землю и притворялись мертвыми. А на небе, как любят создатели спецэффектов, начали стягиваться черные тучи. «Вернулся и убрал!» Баба Маша сказала лишь одну фразу. Коротко, тихим, спокойным голосом, при этом перекинув метлу из одной руки в другую. Пацан вернулся, убрал, извинился. Потом, на всякий случай, убрал возле соседней урны и еще минут пять убеждал бабу Машу, что совершенно не хотел мусорить. И вообще он всей душой уважает труд дворников. Он даже мечтает стать дворником в будущем. Все хотят космонавтами, а он дворником. В общем, баба Маша весьма суровая женщина. И если мы планируем устраивать основную часть праздника рядом с корпусом, на площадке, а вроде бы звучало именно такое предложение, то бумагу у Богомола пора отобрать. На украшение комнаты он уже давно настрогал снежинок. Выходили, правда, они у него слегка странными. «Это что?» — Нина Васильевна взяла одно из творений Богомола. Развернула, покрутила, поднесла ближе к глазам, потом, наоборот, отвела руку подальше, снова приблизила. Снежинка была непонятной геометрической формы, вся испещренная дырочками, будто ее резал ножницами псих. Богомол молча улыбнулся, развел руками, а потом схватил следующий лист бумаги и принялся со стервенением его кромсать. «Ну, хорошо», — Нина Васильевна зависла, уставившись на Богомола. Видимо, пыталась вспомнить его имя. Имя не вспоминалось. Воспитатель плюнула на это неблагодарное дело, погладила Богомола по голове, похвалила. Наверное, чисто на всякий случай. Психов полезно хвалить. А потом отошла к девчонкам. Вторая группа, в которую входили пацаны, вместе с Еленой Сергеевной, должна была придумывать праздничную программу. Вожатая сказала, раз это Новый год, нам нужны стихи и песни. Не знаю, кому нам. Мне лично вообще ни черта не нужно было, кроме покоя. А еще очень хотелось бы пообщаться наедине с Фокиной, взять ее за шиворот да тряхнуть хорошенечко. Так, ребята, Елена Сергеевна окинула взглядом столпившихся рядом с ней подростков. Сейчас мы с вами пойдем в спальню и придумаем быстренько сценарий. У каждого будет интересная роль или номер. В этом месте своей речи вожатая заметила меня, Ряскина и Мишина. Мы стояли чуть в стороне. Елена Сергеевна замолчала, слегка нахмурилась, а потом уточнила. «Почти у каждого. Вася, Антон и Петя, вы, наверное, пока проверьте площадку перед корпусом. Мы начнем праздновать здесь, в комнате отдыха, а потом на улице будем ходить, водить хороводы. Уберите мусор, если есть, ветки, шишки, что там еще. Кстати, есть прекрасный клен. Он сыграет роль елки. Это очень ответственное задание, между прочим». Я усмехнулся. Леночка выглядела виноватой, наверное, из-за того, что отделила нашу компанию. Номер нам до конца смены теперь хрен кто даст. Мы уже выступили. Даже изображать дерево после Айболита не доверят. «Больно надо!» — процедил сквозь зубы Ряскин. Он, как я и понял, почему нас не зовут вместе с остальными готовить праздничную программу. «Идем, парни!» Разница между моей и его реакцией на слова вожатой была лишь в том, что Антона такое недоверие со стороны Леночки сильно зацепило. Тем более, если учесть, что идея устроить Новый год принадлежала именно ему. Антон развернулся и двинулся к выходу. Мы с Толстяком отправились следом. Обнадежило одно. Надеюсь, Костик все верно рассчитал. После столь насыщенного дня народ вечером уляжется спать и никого не понесет опять шляться. Старший отряд сегодня тоже будет под особым контролем, благодаря Лапину и его дружкам, а младшие не рискнут все-таки. «Нужно за елкой идти», — выдал вдруг Мишин, когда мы оказались на улице. «Иначе какой это праздник без елки? Ничего не получится, если самого главного атрибута не будет». «Тебе же сказали, есть прекрасный клен», — усмехнулся Ряскин. «Хотя... вот они нас отодвинули в сторону, да? А мы все равно сделаем самое нужное, самое главное. Что за праздник без елки, правда, Петь? Пойдем?» «Вам надо, вы идите. Мне ваша елка даром не усралась». Я злился на пацанов за то, что они своей тупой идеей весь день пустили псу под хвост. Но это, конечно, совсем не основная причина его состояния, если честно. На своих товарищах я просто вымещал раздражение. Удивительно, что они не обижались в ответ, только хохотали, как придурки, убеждая меня, все будет просто замечательно. Сомнительное высказывание. Особенно учитывая, что случилось совсем недавно. После нашего столкновения я всячески пытался оказаться рядом с Фокиной, чтобы внимательно рассмотреть ее глаза. Просто искренне надеялся, мне показалось. Мало ли, с недосыпу и не такое привидится. Однако Фокина вместе с другими девчонками занялась созданием елочных игрушек. Они устроили в углу комнаты отдыха, обложившись бумагой, нитками, клеем, ножницами и шишками, которые собрали на улице. Честно говоря, у меня возникло ощущение, что Маша теперь всячески избегает нашего контакта. Она от своих подружек вообще не отходила. И каждый раз, когда я пытался поймать ее взгляд, отворачивался. Естественно, при таком количестве свидетелей не подойдешь и в лоб не спросишь: «Фокина, какого хрена?» Она не псионик и быть им не может. Это я точно знаю. Из воспоминаний Ванечкина. Он, как придурок, неоднократно походил к этой красивой девочке, собираясь позвать ее на каток или в кино. Но каждый раз, едва оказывался рядом, просто тупо молчал, несколько минут смотрел в ее глаза, разворачивался и уходил. На лицо Фокина я рассмотрел еще в тот момент, когда только оказался внутри Ванечкина. Это одно из самых дорогих его сердца воспоминаний. Картинка была четкая, я не мог ошибиться. Тогда у Маши с глазами все было нормально. Обычные голубые глаза, ничего особенного.